Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Далее вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Затем в нашем эфире вторая часть программы, посвященная игуменье Пюхтицкого монастыря Матушке Филарете Смирновой. С 21 до 22 часов прямой эфир. В 22 часа житие святителя Петра, митрополита Московского и всея России. Затем вы услышите запись беседы с прихожанами настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского, протоиерея Андрея Ткачева. И в завершении часа мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Людмилы Рябиченко «Территория семьи». В 23 часа в нашем эфире «История Русской Православной Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о борьбе за каноническое возглавление церкви в конце 20-х годов. Затем вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова о воскрешении человеческой души. И в завершении часа вы услышите очередную беседу архимандрита Георгия Тертышникова по евангельской истории.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 45-е зачало, глава 10, стихи с 17 по 27. Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Некто обратился ко Христу: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Очень хороший вопрос, самый главный вопрос, какой вообще существует на свете, важнее всех других вопросов. Пока человек не вырастет до этого вопроса, все ответы, которые он получает в жизни, не о том, потому что он не о том размышляет, не то ищет. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Обращается он ко Христу, называя его учителем. Тот, кто ищет жизнь вечную, должен прийти ко Христу, как к учителю своему. И никто не может обрести эту жизнь, если не станет учеником Христовым. Святая Церковь призывает нас во все века, и в сегодняшнее время в особенности, осознать, что мы являемся учениками Христовыми, что мы призваны научиться святости у самого Христа Бога, обрести острое чувство ученичества каждому из нас, кто серьезно воспринимает свою веру. Господь слышит обращение, учитель благий, и отвечает, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Он хочет сказать этому человеку, что он, обращающийся ко Христу с благоговением, как к великому учителю добра и нравственности, не понимает на самом деле, что он говорит с самим Богом живым. Надо узнать ему, что действительно благ только один Бог, и всякий человек, самый добрый, делается таковым, благодаря тому, что он причастен Богу. Господь не ловит никого на неудачном слове или на плохом поступке. Он всегда все, что было не так, хочет сделать как бы не бывшим, если видит искреннее устремление к человеку. А все, что хорошо, Господь хочет сделать не просто хорошим, истинно хорошим, бесконечно лучшим и совершенным, и к этому устремляет нашу жизнь. Христос говорит, что путь к вечной жизни — это заповеди Божьи, и Он снова на новой глубине раскрывает нам значение того, что как будто бы хорошо уже всем нам известно, что мы слышали уже много раз. Вот что самое главное для человека — научиться не убивать, не воровать, не блудить, почитать отца и мать. Это наука из наук и искусство из искусств. Это важнее всякой мудрости, всех познаний вместе взятых, какие существуют на свете. Если человек этому не научится, он ничему не научился в жизни, все напрасно. И он должен этому научиться, как говорят святые отцы, только путем исполнения того, что Господь нам предлагает. Человек, обратившийся ко Христу, в Евангелии от Матфея сказано, что это был юноша. Очень ответственный человек. От юности он хранит весь закон. Никто не может упрекнуть его, даже Христос. Но есть в этом человеке, несомненно, желание идти дальше, достигнуть большего. Это то, что восхищает и трогает в нем Господа. Иисус, взглянув на него, полюбил его. И по этой причине Господь предлагает ему путь, который даст ему возможность идти на несравненно более чудесном уровне. Господь очень требователен, Он просит большего, намного большего, чем то, что требовал древний закон. Он являет новый мир, идеалом которого является не соблюдение закона, как бы прекрасен, справедлив и истинен он ни был, но призыв стать совершенным, как Бог Отец совершен. Потому и предлагается столь великий переход. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Отныне не закон имеет значение, а сам Господь Иисус Христос, за Ним надо следовать. Но невозможно идти вслед Христу с таким тяжелым багажом. Этому человеку недостает мужества, он привязан к своему имению, он любит то, что его богатство может ему обеспечить. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Богатство, которым он обладает, не мешает ему услышать то, что говорит Христос, и понять, что говорит Христос, но оно мешает ему ответить на зов Христов. И поэтому он исполнен великой печали. Есть немало людей, которые живут благочестиво, все исполняют, ходят в церковь, верят в Бога, и которым, однако, угрожает гибель. Когда Господь испытает по-настоящему их веру, то обнаружится, что есть в их жизни нечто такое, ради которого они готовы скорее разорвать со Христом, чем оставить то, что им дороже всего на свете. Это может быть материальное богатство или какое угодно другое, любые таланты, какие есть у человека, или особенная привязанность к кому-то. И вся жизнь заключается только в одном, что Господь рано или поздно каждого из нас ставит перед этим выбором. «Что для тебя дороже?» — спрашивает Христос. «Этот мир со всеми его ценностями может быть очень замечательными, или вечная жизнь, Христос или что-то другое. Если Христос на самом деле для нас дороже всего, то мы пойдем за Ним, чтобы это нам не стоило. Мы все оставим, какую бы цену ни надлежало заплатить, даже собственную жизнь». Тот, кто не следует за Агнцем Божиим, куда бы он ни пошел, не может называться учеником Христовым, не может наследовать Царство Небесное. Может быть, еще не пришел для нас час решающего выбора, когда мы должны либо все оставить, либо расстаться со Христом. Но многие, как говорит нам сегодня Господь, оставят Его, даже как будто не желая этого. Все определяется, в конце концов, предельной простотой любви к Богу и любви к другому человеку. Если человек любит Бога, не будет никаких преград для него жизнь свою отдать ради Него. Если любит он другого человека, то понятно им будет слово Христово о том, что сокровище небесное даруется человеку тогда, когда он все оставляет, следуя за своим Господом. И Христос, глядя на Своих учеников, говорит: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Не просто имеющему богатство, речь идет о власти богатства над человеческой душой, а богатство, как и бедность, как здоровье или болезнь, как счастье или несчастье, сами по себе не могут человеку препятствовать или помогать его восхождению к Богу. Другое дело, когда у человека есть какое-то богатство, он надеется на него, как на свое собственное, и дьявол с помощью этого богатства всегда может держать его в своей власти. И, как говорят святые отцы, нам принадлежит только то, что мы отдали другим. Это нам принадлежит вечности, а все, что мы считаем своим, любое богатство — это дар Божий. И когда мы его отделяем от Бога, мы предаем свою жизнь власти дьявола, с помощью этого богатства он имеет над нами власть и губит наши души. Как трудно войти богатому в Царство Небесное и всякому человеку. Мы понимаем, что то, что Христос говорит, этот выбор, либо оставить все, что у нас есть, либо расстаться со Христом, может показаться слишком суровым. Но на самом деле Христос, отдаем ли мы себе в этом полный отчет, не требует от нас того, что является неразумным. И мы знаем свою собственную жизнь, мы знаем, как мы привязаны к миру, к того или иного рода богатству. Серьезен и глубок выбор, перед которым ставит нас Господь. Он хочет, чтобы мы все время шли вперед и выше и дальше. Он видит то великое, которое уготовано для нас, более великое, чем то, что мы видим, и мы должны осознать наше призвание. Великое искушение остановиться, сказать, что достаточно мы уже делаем, достаточно далеко уже зашли, и не меньшее искушение думать, что Господь требует то, что выше наших сил. Так ли это? Не забыли ли мы, что невозможное человеком возможно Богу? Господь печалится больше, чем тот человек, который, предпочитая что-то земное, оставляет Христа, но не оставляет Его своей благодатью и своим промыслом. И Он радуется о каждом обращающемся к Нему вместе с ангелами. И каждый человек, который все оставляет, чтобы последовать за Христом, обретает в конце концов жизнь вечную самого Господа. Слово Божие, которое мы слышим, может нас преобразить. Оно может нас уподобить самому Богу. Хотим ли мы, чтобы это чудо произошло? Принимаем ли возможность превзойти себя? мы должны ответить на этот вопрос со всей прямотой. Услышим этот зов Божий, будем следовать за нашим Господом, пока мы еще на земле, пока еще не поздно, пока смерть не закроет навсегда для нас двери покаяния и любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Одним из действительно важных событий, которыми завершился уходящий год, если не самым важным, является доклад святейшего патриарха Московского и сия Руси Кирилла на епархиальном собрании Москвы 28 декабря. Плохие новости, преступления, катастрофы, скандалы, конфликты быстро привлекают внимание и вызывают горячие обсуждения. Сколь эмоциональные, столь и бесплодные. То, что носит созидательный характер, пробивается в информационное пространство с огромным трудом. В интернете пока широко обсуждался только один абзац доклада, в который вцепились блогеры. Сообщение о том, что городские власти по просьбе церкви выделили место на кладбище для погребения сирот. Но об этом мы скажем подробнее чуть позже. Доклад патриарха как описывает ту огромную созидательную работу, которую проводит церковь, так и обозначает планы на будущее. Это довольно объемный текст, но всем верным чадам Русской Православной Церкви, и не только им, стоит прочитать его полностью. Воды какого-то пустого официоза в тексте нет, зато есть прямые конкретные ответы на вопросы, которые ставят люди внутри и вне церкви, пасторские наставления, вносящие ясность в то, как нам надлежит нести наше служение. Патриарх начинает с подробного отчета о своей деятельности. Ожидая от других готовности отчитаться в своем служении, патриарх и сам показывает пример этого. Затем он говорит о том, какую работу церковь проводит в больницах, в тюрьмах, как помогает бездомным и с какими препятствиями при этом сталкивается. Миф о сращивании церкви и государства опровергается в частности примерами того, как непросто и негладко складываются отношения у православных благотворительных организаций, пекущихся о больных и бездомных, с местными властями. Но патриарх и прямым текстом обращается к этому мифу. Он, в частности, говорит, что важно понимать, что церковь и государство – это совершенно разные установления. Церковь не собирается усваивать себе государственных функций, поскольку ее задача – не поддерживать законность и внешний порядок, чем, собственно говоря, и занимаются институты светской власти, а насыщать души людей, заботиться об их духовно-нравственном состоянии, утверждать евангельские ценности в жизни общества. Впрочем, те же люди, которые негодуют на это воображаемое сращивание, в то же время критикуют церковь за то, что она не берет на себя государственных функций, не вмешивается в судопроизводство, в принятие законов, в преследование преступников и другие государственные дела. На таких людей все равно не угодишь. Как сказано в Евангелии, они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Патриарх также обратил внимание на особую ответственность христиан за свое поведение. В наше время все, что можно сделать предметом смущения и соблазна, употребить для нападок на церковь, обязательно будет использовано заинтересованными лицами. Современные технологии в течение буквально нескольких минут делают любые события достоянием широчайшей гласности. Заметная часть доклада посвящена деятельности церкви в интернете. Патриарх тепло отозвался о тех православных христианах, которые используют современные технические возможности для того, чтобы проповедовать Слово Божие, нести духовное просвещение, разоблачать клевету и отражать нападки, которым подвергается церковь. Вместе с тем он обратил внимание на опасности, которые могут ожидать верующих в СМИ и социальных сетях. Он особенно обратил внимание на безобразные препирательства, которые иногда возникают между православными людьми в интернете, на глазах у всей сети и на потеху противникам. Как он подчеркнул, внутрицерковные разделения, распри и вражда – свидетельство младенчества в вере, ребячества, которое подчас принимает хулиганские формы. В самом деле, нам часто кажется, что социальные сети – это место легкой безответственной болтовни. Патриарх еще раз напоминает, что это ни в коем случае не так. Патриарх также поблагодарил тех православных людей, которые проявили свою гражданскую социальную активность в деле, связанном с процессом над известными кощунницами, но вместе с тем он весьма жестко, весьма решительно осудил любые насильственные действия, которые предпринимаются якобы от имени церкви. Он подчеркнул, что такие действия не могут принести церкви ничего, кроме вреда. Собственно, та враждебность к церкви, о которой упоминал патриарх, не замедлила себя проявить. Из всего многостраничного доклада блогеры выцепили один фрагмент, в котором патриарх, отчитываясь о своей работе, упоминал о том, что им было направлено обращение в правительство столицы о выделении на одном из московских кладбищ специального участка для христианского погребения детей-сирот. И в настоящее время на открывшемся в октябре 2012 года Алабышевском кладбище выделен участок площадью 0,45 гектар. Поскольку доклад делался в тот же день, когда президент подписал печально знаменитый закон Димы Яковлева в одном из своих пунктов, запрещавший гражданам США усыновлять российских сирот, блогеры немедленно связали слова патриарха с этим законом. Мол, патриарх тут же решил закопать сирот, которые умрут от того, что Путин не пустит их в Америку. Церковь, где в тесном союзе с государством, готова скорее закопать сирот в нашу православную землю, чем отпустить их жить еретикам. Такова страшная лютость РПЦ и, конечно же, ее сросшаяся с государством. Что же, истерия, охватившая антиклерикальный интернет, весьма показательна. Более того, она указывает на символ, который, подобно белой ленте, следовало бы избрать себе нашим антизерковным блогерам. Таким символом определенно могла бы быть шапочка из фольги, которую, согласно интернет-фольклору, носят люди, полагающие, что ЦРУ, КГБ, инопланетяне или другие зловещие силы читают их мысли. Люди пытаются таким образом экранировать свой мозг от их вмешательства. Такая шапочка могла бы вполне отражать состояние умов наших антиклерикалов, как и их любовь к серебряному цвету. Впрочем, и многим блогерам без фольги удается экранировать свой мозг от самой очевидной информации и самых простых соображений. Например, той мысли, что если бы кладбище для сирот было бы как-то привязано к этому закону, то объявление о нем выглядело бы совсем не как его поддержка, а как намек на то, что закон плох и приведет сирот к смерти. И что любая связь между докладом патриарха и законом крайне маловероятна уже потому, что доклад определенно готовился заранее, а решение о выделении места на кладбище просто не могло быть принято в один день. А потратив еще 30 секунд, можно было убедиться, что вопрос о выделении места для погребения сирот был поставлен чуть больше года назад, на прошлогоднем епархиальном собрании 23 декабря 2011 года, очень задолго до закона Димы Яковлева, и там было обнародовано решение обратиться к городским властям с ходатайством о содействии в выделении на одном из московских кладбищ специального участка земли для достойного христианского погребения детей-сирот. В самом деле, христиане полагают, что человек, в том числе сирота, имеет право на достойное погребение, и полагали это со времен апостольских. Некоторые говорят, что патриарху, чтобы избежать буйства в интернете, стоило опустить этот момент в своем докладе. С этим трудно согласиться. Даты епархиального собрания, как и содержание доклада, определялись заранее, когда никто не мог знать, что там в этот день будет подписывать президент. а менять что-то под влиянием текущих событий было бы хлопотно. Да и главное, зачем? Дело, о котором сообщал патриарх, было добрым. В любом случае, было бы неуместно относиться к антицерковной тусовке в интернете по принципу «голубчики, не рассердите». Люди, пребывающие в столь бедственном состоянии, всегда найдут повод его продемонстрировать. И вовсе не они должны указывать патриарху, о чем ему говорить и о чем умалчивать. Мир, в котором мы живем, раздираем конфликтами. Люди борются за власть, за ресурсы, за влияние, но церковь обращает наше внимание на единственно важную борьбу. Борьбу за умы и сердца, за вечные души людей. В этой борьбе у церкви есть непримиримый противник, которого сам Господь называет человека-убийцей от начала. Наша брань не против плоти и крови, как говорит апостол, то есть не против людей, но от этого она не становится менее напряженной. Церковь есть церковь воинствующая, она нуждается в мудром руководстве, с одной стороны, и дисциплинированном послушании, с другой. Поэтому нам так важно обратить внимание на то, что говорит патриарх. Весь текст стоит прочитать полностью. Здесь мы только обратили внимание на несколько его фрагментов.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Ежегодно 31 декабря в московском подворье Пюхтицкого монастыря сестры поздравляют свою игуменью, матушку Филарету Смирнову, с днем рождения, а еще раньше, в день празднования святого праведного Филарета Милостивого, с днем небесного покровителя. Матушка Филарета в течение 43 лет, начиная с благословения игумении Пюхтицкого монастыря в Эстонии, преснопамятной матушки Варвары, была послушницей и помощницей предстоятеля Русской Православной Церкви, преснопамятного патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Сегодня мы предлагаем вам послушать вторую часть программы, подготовленной Тамарой Москвичевой, которая накануне Нового года побывала на московском Пюхтицком подворье.
Один из последних декабрьских дней ушедшего 2012 года. Под ногами мокрый снег, летят редкие снежинки. Центр Москвы. И вот этот птичий хор, не умолкающий ни на минуту. Направляю на них свой плеер. Они взметнулись, но со двора подворья, где я нахожусь, не улетели. Буквально облепили другое деревце. Да все в таком же веселье и радости, прославляя Бога. А так и объяснила мне сестричка за ящиком в храме святителя Николая в Звонарях, где молятся сестры подворья Пюхтицкого монастыря на Рождественке. Наслушается, говорит она, с утра монашеского пения, и потом до вечерней службы заливается в нашем дворике множеством голосов. После небольшой паузы продолжаю беседу настоятельницы этого подворья, что на Рождественке в городе Москве, игумени Филареты, которые через 2 дня сестры будут поздравлять с днем рождения. А родилась она 31 декабря.
Наш Господь, 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 наш Господь
Матушка, вот у вас храм, подворье, два скита, немало по количеству сестер, большое хозяйство, как я знаю. Наверное, это все непростые труды.
Трудов много, да? Молодые к вам приходят?
Сейчас мало приходят. Первое время, конечно, приходили многие. Ходили, уходили, но у меня сейчас на данный момент 70 человек, сестер.
Немало.
Да. Подворье и два скита. Сестры живут, трудятся, молятся, четыре церкви. Здесь на подворье, на Рождественке, все говорят, святитель Николай в звонарях. А ведь престол самый главный.
Благовещенство.
Благовещение. Там святитель Николай, Анна Предтеча, святителя Алексия, Дмитрия Ростовского, совсем престолов. Два престола у нас в одном, два святых. Успение Божией Матери престол.
И, конечно, почитается очень святитель Московский Алексей.
Святитель Николай, святитель Алексей Московский в одном престоле. Другой престол у нас святитель Дмитрий Ростовский, преподобный Сергий Радонежский. Раньше было пять престолов, сейчас пять престолов, но в двух престолах два.
И у вас много прихожан? Было много, а сейчас?
Слава Богу, уходит народ, но не так много, потому что у нас вокруг и монастыри, и церкви есть.
Ты тоже?
Хозяйством занимаюсь. В монастыре был порядок, службы шли хорошо, прихожан, чтобы не обижали никто. Мы прихожан тоже иногда и кормим. Многие просят помощи, помогаем, чем можем. Так все помаленьку, все, слава Богу, идет все своим чередом.
Матушка, вот ваш день рождения выпадает на 31 декабря.
Я, конечно, не праздную день рождения. Но вот сестры поздравляются.
Люди приходят.
От своей любви. Сестры неплохо ко мне относятся. Слава Богу, благодарю Господа, Царицу Небесную. Слушается и относится непрошу. Как у нас не стало святейшего, конечно, я всегда здесь нахожусь. На Рождественке, на подворье. Все скромно очень все проходит. Как день рождения, день ангелов, у меня всегда просто. Ну, сестры там преподносят там подарки, поздравляют, слово говорят, песнопение. Ну, какие вот еще оставшиеся почитатели святейшего. Моих, конечно, не так-то много. Приходят, тоже поздравляют.
Вот у вас как выпало. 5 декабря почил внезапно наш дорогой патриарх Алексей II. Затем ваш день ангела, Филарета Милостивого, затем ваш день рождения. Я помню, 4 года назад как-то все внимательно относились к вам, потому что очень много переживали.
В декабре все даты. Конечно, у святейшего другие даты. Вдруг начинается введение во храм Божией Матери, праздник великий, 4 числа введение во храм, 5 числа день смерти святейшего.
Он всегда приходил в Донской монастырь на молебен к святейшему патриарху Тихону.
Святителю Тихону. В этот раз тоже он служил.
Последний раз.
В Кремле.
А потом туда поехал.
А потом приехал в Донской, служил молебен.
По традиции, да.
Святителю Тихону.
Так и в этот раз было. Это было последний раз, да?
Еще на трапезу дошел, посидел на трапезу. А в Донском большая была трапеза. Я не была, правда, я была здесь в своем подворье.
А он и благословлял вас почаще тут бывать, да? Не оставлять сестер. Праздники не всегда вы сопровождали его?
Нет, нет. Я старалась тоже и со святейшим ездила, когда была у меня возможность. А старалась я в своем подворье быть всегда.
Мне очень запомнилось, как вы сказали. Я говорю, матушка, к вам обращались, предполагала я, люди, что вы помогли, пусть и с тем, что вы рядом со святейшим, помощницей его во многих делах, что вы, ну, походатайствовали, попросили за кого-то, и что святейший вам говорил в этом отношении.
Святейший, он не любил, когда в его дела
кто-то вникал, да?
Один раз я хотела кого-то защитить, и что-то, он говорит, ты знай свое подворье и руководи им, вот это твое послушание, а все жить дела не суйся.
Довольно так строго, нет, да?
Да, он строго сказал. Я никогда в его дела не входила. У меня свое дело. Раньше еще до игуменства, до подворья, много было строительства у святейшего, самому ему надо было, ремонты большие, где они появились, везде все было полуразваленное, хоть в Таллине, хоть в Питере. Приехали сюда тоже, и в Москве, и в Переделкине. Везде-везде ремонты. Везде ремонты
и
делали.
И очень помогали ему.
Ну а как же, да, надо
главное
было
руководить. Дело ваше.
Смотреть, как что делается, что нужно делать. Я всегда была в строительстве.
И это началось, когда вам было...
66-го года.
Он туда приезжал в Пыхтице, будучи владыкой.
Как его рукоположили?
Сначала вы стояли с посохом, да, на его службах?
Да, я сразу стала с посохом стоять. Сначала первую со свечой стояла, а потом меня поставили с посохом. Я 7 лет стояла с посохом святейшего. В Пыхтицу я часто ездила. Он ехал в Таллин, заезжал всегда в Пыхтицу и ночевал. И обратно, когда едет в Москву, он опять заезжает в Пыхтицу.
Любил Пыхтицу?
Он очень любил Пыхтицу. И много помогал, очень. Все восстанавливается с его благословения и с его помощью. Матушка игуменья Варвара была тоже такая деятельная. Без благословения ничего не начинает делать. Все с благословения.
Вообще вы, Машка, сказали как-то раз при встрече вот с вами, я запомнила. Благословение — это самое главное.
Благословение — самое главное. Что нужно делать? Матушка благословляет своего святейшего, святейшего благословляет. Тогда был еще владыка Алексей, епископ, архиепископ, митрополит, потом патриарх уже.
А вот когда фотография у вас такая вот сохранилась, где с грибами вы там сидите, и матушка Варвара, и вы девочки совсем, и он.
Да, вот мы ходили. Святейший приезжал дня на 2-3 в монастырь. Он очень любил ходить в лес за грибами. И вот матушка нас назначит, сколько человек, 2-3, и по дикана.
Сопровождали его,
Сопровождали,
да?
Святейшего всегда. Вот и едем до леса на машине, а потом или так, или пешком шли, ходили до леса.
Он вообще природу любил?
Любил природу, очень любил, грибы очень любил собирать. Потом чистили, он и солил сам.
Что вы?
И капусту солил.
Да?
И пельмени делал святейшие.
Рыбные?
Рыбные, да, конечно.
Да, это здорово, что вы все это вместе с ним проходили. Да.
Вместе с сестрами на кухне святейшего дадут передник, оденут его, и святейший, тогда епископ, был доступный, святейший был. Со всеми мог говорить, и с маленькими, и большими, и с учеными, и простыми людьми. Так что доступный был для всех. Всегда звонили, приедет с работы, такой тяжелый день. В другой раз приедет. Ты же сколько, думаешь, я сегодня приняла людей? Я говорю, 15 человек, 20. Сегодня 30 человек приняла. Устал.
Вот говорят, что он любил с вами чай попить вечером. А что ждал?
У нас, в общем, была трапеза. Я всегда со святейшим. И владыка Арсений.
А батюшка Кирилл?
Отец Кирилл. Когда был в Переделкине, тогда отца Кирилла приглашали. Когда святейший один там кушал, а мы с батюшкой, с отцом Кириллом, он нам накладывает тарелки большие. Батюшка, ну как же можно съесть такое? Отец Кирилл. И там чай нам льет, и сахара наложит. Ой, столько сахара наложит. Батюшка, такой сладкий чай. Пейте для головы это нужно.
У него была Наталья очень хорошая, Ленница.
Да, Наташа сейчас живет, а сейчас она уже монахиня. Она много лет, святейший благословил Наташу. Надо было батюшке уже уход, потом к нему все время народ, надо регулировать было всем.
Да. А вы сейчас бываете у батюшки Кирилла?
Да, бываем.
Он узнает вас?
Нет. Сейчас мы только пропоем ему многолетие, помолимся, постоим. Возьмем как благословение от его ручки и уходим.
А вот я была год назад, он руку поднимал и благословлял всех нас.
Сейчас нет. Он, конечно, может слышать, а сейчас, говорят, он совсем немощный уже. Уход за ним, конечно, хороший. Наташа, мать Ефимия теперь, и монашество. И Любовь Ивановна, и Любовь Владимировна. Башкина, духовная дочь. Ну, уход за батюшкой очень хороший. А на волю Божию. Сколько благословлено, столько, ни больше, ни меньше живем.
Просто надо готовиться, помнить об этом.
Готовиться всегда, как Господь говорит, всегда нужно готовым быть, в любой час. Мы ничего не знаем, когда Господь призовет на ответ до земной жизни.
Чем застанет?
Чем застанет, то и судит.
Да.
Так что все, а уже когда такие года подходят, конечно, уже само собой разумеется, что надо готовиться.
Монах умирает каждый день, то есть он каждый день готов, должен быть готов.
Должен, да, должен, должен, должен.
И ни минуты без молитвы.
Когда дела отвлекает от молитвы, если править монастырем, это не так-то просто, надо все продумать. Дел много, и сестер много, и вопросов много.
Вот, матушка, скоро будет годовщина вашей насельницы, матушки военной.
Мать Адриане?
Мать Адриана уже вот скоро год как почила. Она очень любила вас и записывала ее. Она говорит, я очень благодарна матушке. Пришла она, мне открыла дверь, и я увидела такую замечательную келью, я никак не ожидала. Вот живи, Господи.
Молитву любила, любила в церковь ходить.
Будучи патриотом, она старалась бывать в гимназии.
Ну, она была военный человек. Да.
Но Бога она благодарила и к Нему обращалась все время. Слава Богу. Все-таки пришла же она в монастырь.
Все же она пришла в монастырь, да.
Пришла. И считала вас своей семьей.
Да, это тоже великое дело. Такую жизнь провести в миру и прийти в монастырь.
Да. Будучи военным, да. Будучи ученым, можно сказать. Да. Машка, ну я вам очень благодарна. Простите меня, что я... Просто чтобы вас голосок лишний раз вот услышать. Уже мы давно не виделись.
Простите, что все не так. Маска. Уже года подходят. Меняется все в человеке.
И меньше разговаривать хочется, да? Только молиться.
Только меньше, да.
Да. Да. И трудиться. Да. А слава Божию.
Молчальником быть.
Да. А мы вот приходим вас и просим задать какие-то вопросы. Простите, пожалуйста.
Бывает время на это. Все, слава Богу, слава Богу.
Что вы можете пожелать? Вот сейчас вот приближается праздник.
Праздник Рождества Христова, конечно, всех поздравляю. С таким великим праздником, с Рождеством Христовым. Дай Господи всем здоровья, благополучия земного. И чтобы всем на сердце было радостно такой праздник встретить. И спасение души. Чтобы не было в нашей России каких-то...
Коллизий всяких, да?
Да.
Дай Бог, чтобы наша страна сохранилась. Чтобы,
как раньше называлась, Русь Святая.
Она жила.
Хотелось бы, так мы и продолжалась наша русская земля, называлась Русь Святая. Это бы очень хотелось, чтобы все молодежь больше прибегала к церкви, к Богу.
Потому что другого пути у России нет, поверили бы они в это.
Да, мало что мы хотим, времена меняются.
Трудные времена.
Сейчас трудные времена.
Но Святейший Патриарх выполнил свою миссию на земле и передал свое дело вот Патриарху Кириллу. Теперь Кирилл идет,
да,
старается.
Да, Патриарх, конечно, он хорошо ведет.
Наш корабль, да?
И хорошо. Проповеди говорит, и сколько есть сил, все отдает для церкви, для народа.
Ну, спасибо вас, Господи, Машка. Спасибо. Благодарю вас, дорогая Машка Филарета. Храни вас, Господь. Спасибо. А вот можно вас спросить еще, вот к вам приехала, я знаю, гостья из Пюхтицка. Это новая игуменья была?
Ах, это Машка наша, да, наша Пюхтицкая. Теперь после Машки Варвары новая игуменья.
Имя ее?
Тоже имя Филарета.
Филарета, да. Она всегда была Филаретой?
Нет, матушка, когда, ну, более-менее здоровая.
Варвара, да?
Да, постригала, двух послушниц дала наши имена. Матушка Георгия в Иерусалиме,
так.
Есть монахиня Георгия. И вот и
матушка Филарета здесь,
и Филарета дала, вот, в честь моего имени дала Филарета.
Замечательно.
Еще молодая, деятельная.
Хорошая была?
Хорошая.
Но у нее там тоже ведь немало сестер.
Там больше сто.
Старается традиции сохранить, да, выполнять.
Все традиции, это все исполняется, все раньше было, все при матушке Варваре.
Мы очень рады, что вы дружны, что она именно к вам приехала.
Матушка все время к нам приезжает, когда приезжает по каким-то делам в Москву, всегда у нас останавливается.
Спасибо, Господи, а вы ее наставляете, поучаете немножечко, да?
Да нет, теперь такие молодые, они уж очень начитанные, умные такие. Другой раз приходится и от них поучаться. Слава Богу за все. Все хорошо, все благополучно, так, все мирно пока.
Какие заветы от патриарха вот вы сохраняете в сердце? Чем руководствуетесь, если можно, конечно, поделиться этим? Вот наш патриарх Алексей. Что вот такое сохранилось в вашем сердце, что вот самое главное вы помните? Чем он учил?
Святейший очень любил церковь. Он любил очень служить. Очень любил. И мы всегда почти, как могли, по своего послушания, с ним везде ездили.
Учились?
Учились. Как святейший поедет в церковь, мы дома останемся. Мы тоже все в церковь едем. То остается у нас дома, там, на годовке. А все в церковь едем. Святейший церковь любил, молитву любил, любил работу. Он с утра до ночи все время за столом корпел, можно сказать. Все у него бумаги, бумаги, бумаги.
Матушка, еще я хочу сейчас вспомнить момент. Вам в гости приезжала матушка Пелагия из Сирии, из самого первого монастыря в мире, монастыря Феклы. Игуменя и группа из Дамаска, монахини, они потом учились в Прибалтике шитью, вышивки.
Святейший благословил им Фёктицу. Они там проходили многие послушания. Mm-hmm. Это при матушке Варваре еще было.
Я с ней беседовала потом замечательным образом. Сейчас там такая беда. Патриарх вот умер, Игнатий, недавно, внезапно. Их патриарх. Матушка там одна тоже, когда ей сообщили, что боевики убили большое количество там мирян, она во время молитвы, Христина, по-моему, немолодая была, умерла. Ну вот сейчас вот хочу вот Валентину, который возглавляет фонд апостола Павла, спросить конкретно, вот как, что она слышала про матушку Пелагию, вот, которая к вам приезжала тогда.
Это уж много лет уже.
Да? Она с ней встречалась. Это вот я ее видела у вас тогда, 8-7 лет назад. А она все время вот эта Валентина...
Я ведь была, не общалась особенно. Потом они приезжали к Святейшему. Встречали, провожали к Святейшему.
Ну вот сейчас просят помолиться за всех православных в Сирии, живущих.
В Сирии.
Да, там 80% мусульман, а 20% живущих там разных национальностей – это православные. И вот этот старейший монастырь, Фекл святой, вот матушка Пелагия с сестрами. Вот так хочется, чтобы вы помолились, пожалуйста, о них, вообще о других православных.
Да, помоги, Господи.
Да.
Только сказать. Только дай Матерь просто... Божия, сохрани. Помоги, да, 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 да. Сохрани, помилуй. Ну,
а вот сербского Павла вы помните? Вы там бывали?
Были, да.
Вот
да.
Какой он был замечательный тоже.
Он такой молитвенник, такой аскет.
Живой и святой, да?
Да, живой и святой, да.
И он патриарха очень уважал, любил нашего Алексея.
Как сказать, я человек прямой очень. Я...
Не знаю, да?
Не знаю. Как любила, не любила, а относился очень хорошо. Очень хорошо разговаривали они всегда. Общения такие были у них хорошие. Служил он, сюда приезжал, служил со святейшим. В России хорошие службы, красивые. Много народа. За границей много ли народа ходит? Пустые, можно сказать, церкви, а у нас переполнены.
Матушка, пожелайте вот нам, чтобы мы наполняли побольше храмы. В частности, ваш храм на Рождественке.
Да, помоги, Господи. Ну, тогда было храмов не так-то много, потому много было. А сейчас очень много церквей у нас.
А да, теперь строится и в спальных районах.
Как святейший раньше говорил, надо строить церковь, где востребованы. Востребовано, надо строить.
Сейчас борются за Страстной монастырь восстановления, ну не знаю.
Как... Ой, не знаю, как будет, да. Доживем до этого времени, посмотрим, спасибо, кто доживет. Да. Спасибо, Господи, я очень благодарна вам.
Спасибо, Господи.
Дай Бог здоровья вам. Да. Да.
Вы примите нашу любовь искреннюю, многолетнюю, испытанную годами, и к патриарху, и к его вот такому вот близкому помощнику. Святейший спасибо вам патриарху. За то, что вы так любили его и помогали ему.
Небесное ему. Надеемся, Господь его не оставит. За его большие труды, за его молитвы, за его человеческую любовь к нему. Все мы грешные люди. Один Господь святой.
Да. Спасибо, Господь, дорогая матушка Филарета.
Один Господь безгрешен. Слава Богу, что мы познали Господа. Это самые высшие награды от Господа. Что мы, верующие, познали Господа. Для нас это самые высшие награды от Господа.
И слава Богу, что мы русские, да. И православные.
И бывает и не русские, а верующие. Верующих во Христа.
Мы имеем в виду, да, нашу Родину, России, всех живущих в ней, преданных Господу, нашей вере православной.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи, всего дорогая матушка, творец.
Вы прослушали вторую часть программы, посвященной московскому Пюхтицкому подворью и его настоятельнице, игуменье матушке Филарете Смирновой, которую мы вместе с вами, дорогие братья и сестры, поздравляем с Днем Небесного Покровителя и Днем ее рождения. Передачу подготовила Тамара Москвичева. Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж», тяжело болящего протоиерея Александра, протоиерея Вячеслава, иерея Андрея, иерея Михаила, а также Александра, Вадима, Иулии, Елизаветы, Веры, Анны, Кирилла, Евгения, Галины, Варвары, Феодора, Ольги, Валерия, Марии, Галины, Иоанны, Веры, Алексея, Николая, Елены, Риммы, Игоря, Людмилы, Иоанна, Ярослава, Людмилы, Галины, Татьяны, Георгия, Кирилла, Вероники, Дмитрия, Елены, Нины, Татьяны, Ирины, Валентины, Ольги, Владимира, Татьяны, Елены, Ирины, Александра, Натальи, Тамары, Натальи, болящей Любови, тяжело болящего Георгия, Дионисия, Раисы, Галины, Василия, Андрея, Раисы, Сергия, Саввы, Ирины, Сергия, Веры, Людмилы, Дионисия. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января в городе пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». На выставку для поклонения будут привезены особо почитаемые православные святыни из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Адрес выставки: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Справки по телефону 8-863-268-77-68. Повторяем: 8-863-268-77-68. С 12 января в городе начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 250 храмов и монастырей со всего мира. Святыни, чтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священником. Православная выставка будет работать с 12 по 17 января в Челябинске по адресу Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность». Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Христово». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 12 по 18 января на ВВЦ в павильоне 69. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас и ваших детей на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января в 11 и 14 часов. В праздничной программе представление «Вертеп» с участием фольклорного ансамбля «Веретенца» с народными духовными стихами, колядками, колесной лирой, гуслями и дудками. Вас встретят мастер-классы ремесленников. У елки Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками. Напоминаем, начало праздников в 11:14. Заявки просим подавать заранее. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Телефон для справок 8-495-953-01-68. Повторяем: 8-495-953-01-68. 01-68, метро Третьяковская или Новокузнецкая.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!